Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о ситуации в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки. С нами на связи писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сказал, что на связи, а вы у нас в студии находитесь. Дамы и господа, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, в телеграм-канале Украина.ру и на телеграм-канал Николая Старикова. И, конечно же, следите за нами на платформе Рутюб, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. Перейдем к вопросам. Французский Le Monde сообщил об исчерпании Евросоюзом санкционных возможностей против России. Действительно ли Европе больше нечем крыть?
Ну, судя по всему, нечем. Потому что следующий пакет, который они собираются принять, какое-то существенное там, ну что там, запрет покупать российское золото. Так это ж хорошо. То есть перевожу на русский язык. Все золото, которое добывается в России, не может быть продано в так называемый цивилизованный мир. Ну, так и хорошо. Все золото останется у нас в стране. Главное, чтобы Центральный банк выкупал весь объем золота, как это происходило, кстати, до 2020 года. И тут интересно. В 2020-2021 году Центробанк вдруг перестал покупать золото, которое производится в России. В итоге оно вывозилось в основном в Великобританию. А вместо этого Центральный банк покупал все то, что потом было скапитализнено, то есть заморожено, то есть украдено у нас. Тут, кстати, мне кажется, стоит разобраться, почему так себя вел Центральный банк. Но сейчас, можно сказать, большое спасибо Великобритании, которая уже ввела этот запрет. Она покупала золото, теперь она золото покупать не будет. И оно, значит, наше золото в виде слитков будет лежать в глухране, а не в виде компьютерных ноликов в этом самом британском компьютере. Это первое. Второе. Ну, смотрите, канцлер Шрёдер на днях прилетел в Москву. Он нам сказал, что он прилетел для того, чтобы полюбоваться московской архитектурой. Хорошая погода, страна. Но мы же ему не верим, правда? Канцлер Германии, которого собираются, кстати, исключить из партии социал-демократической, той же самой, которой канцлер Шольц, за то, что он пророссийский. Тот, который лоббировал строительство Северного потока 1, Северного потока 2, был в составе совета директоров Роснефти. И вот он именно сейчас, когда физически долететь до Москвы сложно, вдруг решил переместиться к нам через Азербайджан. Ну, но вряд ли. Он прилетел переговоры вести. Переговоры по поводу поставок газа. То есть вместо того, чтобы вводить очередной пакет санкций против России, немецкое государство, загнанное в угол, и немецкая промышленность, которая в очень сложном положении оказалась в результате политики, в том числе немецких властей, отправляет переговорщика побеседовать с руководством России, с руководством «Газпрома», найти какие-то компромиссы. Вот о чем идет речь. Мы вроде санкции против них не вводили, но итогом введения их санкций и наших ответных мер, о которых иногда мы, ну, так сказать, в открытую не заявляем. Ну, вот турбина, нам они ее не отдают, не хотели ее сначала ремонтировать. Ну, согласитесь, прекрасный повод для того, чтобы отремонтировать еще одну турбину. А как следствие этих двух ремонтов, в которых уже все запутались, сократился поток газа, который идет в Германию в два раза. И цена выросла. То есть немецкая промышленность начинает работать в тех условиях, в которых российские предприниматели работают уже, ну, не знаю, лет там 30. Вы не знаете, сколько стоить будет ваша продукция в конце, потому что вы не знаете, сколько стоит сырье, изменится ли цена, какой будет курс вашей национальной валюты. В итоге наши как-то привыкли. А для немцев это шок. И они отправляют переговорщика. Ну, посмотрим, какие будут итоги этих переговоров. Но итоги санкций мы уже можем подводить. Вот бывший канцлер Германии, который просто так, конечно, никуда не летает, приехал разговаривать с президентом России.
Ну, тут можно получить плюсы, да, в том числе и самому Герхарду Шрёдеру, да, в том числе, если вдруг какую-то положительную весточку он пришлет из России.
Ну, вы имеете в виду, что его не решат партбилета, не скажут ему партбилет на стол и все. Не знаю, что для Шрёдера сейчас является принципиальным, но думаю, что состояние немецкой промышленности для любого патриота Германии должно быть важным. Парадокс заключается в том, что сейчас складывается впечатление, что для нас с вами состояние немецкой экономики важнее, чем для немецких политиков. Мы вроде как, ну, все пытаемся их образумить и говорим, подождите, ну, газ же вам нужен, ну, как же, они говорят, нет, мы не будем покупать газ. Ну, вот Северный поток 2, даже если сократился поток газа по Северному потоку 1, через Украину мало вы качаете, там, еще что-то, какие-то ограничения ввели. Но вот есть же навехонькая труба, полная газа. Ну, поверните вентиль. Нет, ни в коем случае, говорит министр экономики Зеленый Хабик, это будет похоже на капитуляцию. Ну, Я не исключаю, что мы с вами будем присутствовать при уникальном случае. Это будет первый в мире случай голодной смерти у полного холодильника. Потому что принципиальное германское руководство не будет открывать этот холодильник, потому что это капитуляция. Ну и помрет голодной смертью, так и не открыв эту дверцу.
Поговорим о позиции Израиля на ситуации на Украине. Какими будут отношения России и Израиля?
Они, видите, у нас всегда были непростыми. Сейчас они стали особенно непростыми. И непростота этих отношений, она вот сфокусирована вокруг ситуации агентства Сахнут. Есть такое израильское агентство, которое занимается репатриацией евреев в Израиль. Оно, в принципе, имеет филиалы по всему миру, ну, как бы и ради бога. Но, представляете, оно получает финансирование из-за границ. Соответственно, нарушается российский закон, насколько можно понять из печати, о иностранных агентах. Минюст обратил внимание на это нарушение, выступил с определенными требованиями. Естественно, израильская сторона этого не хочет. Но нам, например, не нравится заявление израильского руководства о том, что они полностью поддерживают Украину. Ну, правда, не поставляют ей оружие, но, тем не менее, полностью поддерживают. Так что здесь нам снова придется искать какую-то точку равновесия. По крайней мере, мне кажется, что позиция Израиля в отношении Украины, где Бандера – герой, и где Шухевича – проспект, ну, должна быть, ну, мягко говоря, не такой, какой мы наблюдаем. И нам не то чтобы удивительно, мы уж в политике удивляться перестали чему-то, но нам обидно, что еврейский народ, который так пострадал от нацизма, можно сказать, как и русский народ, потому что когда мы говорим о 20 миллионах погибших советских гражданах, мы там не делим их на татар, русских, евреев или представителей других национальностей. Но так лояльно относиться к неонацизму, мне кажется, что израильскому государству просто недопустимо.
Ну да, мне тоже кажется, что в этом вопросе мы как-то с ними разделяем решение. Перенесемся на Украину. Нью-Йорк Таймс пишет, что боевой дух украинской армии ослабляется. Причем причиной к этому идет новобранцы, да, которые не желают служить. Это все-таки проблема идеологии? Или это проблема именно количество, да, человек, которые осталось, в принципе, которые могут служить сейчас в украинской армии?
Это проблема военная, одновременно это проблема организационная. Вот в Древнем Китае, перед тем, как его завоевали монголы там, и всевозможные другие товарищи, отношение к военным было очень негативным. То есть даже находят какие-то китайские древние рукописи, в которых про своих солдат пишут, про потери. Там 1000 негодяев нашли свою смерть. Это они так описали, 1000 погибших китайских солдат. Ну, то есть в армию набирали отбросы общества тогдашнего китайского. И, соответственно, так к нему относились. Ну, и была такая дисциплина, была такая армия, которая показала такие итоги. В итоге Китай был завоеван. Что происходит сейчас на Украине? Из-за хорошей работы российской артиллерии высокие потери. Их нужно пополнять, восстанавливать. Как? Ну, идет призыв к призывам, его, видимо, уже не хватает. Начинают на улице просто хватать людей, которые убегают, пытаясь скрыться от этой участи. Дальше, об этом уже говорили руководители Украины, используют призыв в армию как наказание. Вот в этом смысле с Древним Китаем как-то перекликаются. То есть ты нарушил административный кодекс, тебе вместо 15 суток ареста или там улицу мести, вот тебе повестка в армию. Да? Плохо себя вел, морду набил кому-нибудь, повестка в армию. Когда вы набираете людей, которые вообще не мотивированы,
и не
хотят воевать.
И не считают себя виновными, получается.
Ну, они воспринимают военную службу как наказание. Но, естественно, они с этим боевым, в кавычках, духом приходят на фронт, где дух играет, ну, огромную роль. И оказываются еще в ситуации, когда их начинают крыть артиллерией. Ну, какой тут будет боевой дух? Поэтому это показатель сложности военной машины Украины. Оружие им поставляют, но, опять-таки, в каких количествах? Для того, чтобы там, контрнаступать, Зеленский говорит, дайте мне 100 систем залпового огня. В Соединенных Штатах Америки у самих есть штук 200. То есть требования, которые выдвигает Киев, они превосходят возможности западной военной машины. Это, кстати, говорит об определенном и размахе боевых действий, и об уровне подготовки государств НАТО к войне в целом. Вот смотрите, они передали то, передали все, и говорят, слушайте, а у нас уже как бы у самих-то не хватает. А боевые действия ведутся всего 4 месяца. Мне кажется, как человеку, знающему историю, что в некотором смысле повторяется то, что было во время Первой мировой войны. Когда все к ней готовились, но война началась совсем не такая, как ее представляли, в результате чего там в России очень быстро закончились снаряды. В Германии снарядов было побольше, но тоже возникли проблемы. То есть военная мысль неправильно отражала возможный размах или ход боевых действий в каком-то потенциальном военном конфликте. Ну, винтовки закончились у Российской империи, собственно говоря, в самом начале войны. Возникает вопрос, о какой войне тогда Российская империя готовилась, если винтовок не хватило? Какой-то другой, видимо. И необходимо другое количество патронов, снарядов там, и так далее. Так что оружие выделяют немного, но это, с одной стороны, проблема. А с другой стороны, количество людей, желающих взять это оружие в руки, оно сокращается. Этого следовало ожидать, потому что пораженных нацистской идеологией, таких вот бравых, готовых пойти умирать и убивать, но их какое-то количество ограниченное. Дальше все-таки начинается определенное протрезвление. И люди понимают, что то, что сейчас происходит, ну, лучше, может быть, переждать в стороне, подождать, когда оно закончится, а вроде вот уже как-то там какой-то свет в конце тоннеля видится. И есть, кроме этого, понимание, что противостоять России, ну, бессмысленно. Бессмысленно с точки зрения военной. Потому что если Россия пришла забирать свое, а Россия пришла забирать и освобождать свое, то она это сделает. И лучше, как минимум, остаться в стороне, если забрали в армию, ну, соответственно, сдаться в плен или убежать оттуда, если есть такая возможность.
Ну и в том числе, наверное, среди призывников, тех, кого, да, вот так вот хватает, есть и люди, которые не разделяют позиции Киева.
Да, но мы этого не знаем. Вот представьте, что мы с вами видим? Мы видим чумазых военнопленных. Их никто не бьет, копотью зря не мажет, но понятно, что они, находясь в окопе, выглядят определенным образом, изможденные, усталые. Там. Вот и попали они в плен. Приходит к ним дядька с видеокамерой, начинает задавать вопросы. Вот что человек думает? Если я сейчас начну что-то говорить такое, да, а меня потом поменяют обратно. Закончится специальная военная операция. И все. Я вернусь на Украину, и мне там 15 лет дадут. Потому что на камеру заявил, что, знаете, я сам сложил оружие и перебежал к вам. То есть даже говорить это опасно. Потому что одно дело, когда там в 43-м году какой-нибудь немецкий военнопленный беседовал с советским особистом. Никто же это видеозапись-то не посмотрит и нигде в Берлине не получит и бумажную копию. Да? То есть человек может говорить то, что он думает, как он мыслит и так далее. А сейчас вечером, утром в газете, вечером в куплете. Уже вечером об этом может знать вся Украина, что он там думает. То есть настоящих мыслей военнопленных мы с вами не знаем. Ни в ту, кстати, ни в другую. Потому что пока мы не слышали, чтобы кто-нибудь стрелялся с криком «Слава Украине!». Вот когда шло освобождение Мариуполя и осада Азовстали, многие наблюдатели говорили, что там сейчас будет вот прям будут стоять до последнего, вышли все и сдались. Никто не застрелился. Почему? Если вы такие принципиальные. Ну почему вы не хотели пожертвовать собой ради великой, как вам кажется, идеи или как вам говорили? Ничего этого не было. Но, с другой стороны, сегодня какой-нибудь военнопленный и не будет разговаривать слишком, ну, что называется, дерзко, там, говоря, как я вас всех ненавижу, ну, потому что следователь может повнимательнее присмотреться к его делу и найдутся какие-то военные преступления. Поэтому все повара, все водители, все не хотели идти воевать и все крайне неразговорчивы. То есть все военнопленные, ну, очень похожи сегодня друг на друга. Хотя, конечно, наверное, в голове и сердце у каждого свои мысли.
Перейдем к вопросам США. Заявление Джо Байдена, последнее по поводу заболевания, в том числе раком. Не будет ли это являться каким-то досрочным побегом из Белого дома? И в случае, если это так, то на что рассчитывать Украине? Будет ли дальнейшая поддержка?
Знаете, на память приходит анекдот, когда, ну, такой немножечко неприличный, я его в приличной версии расскажу, когда Винни-Пух с Пятачком куда-то идут, Пятачок спрашивает, а куда мы идем? Значит, медвежонок ему говорит, что идем там со свиньями нечто делать. Вот, тот говорит, а если они убегут, на что? Винни-Пух говорит, я тебе убегу. Это я к тому, что Байден заложник не только партии, а целого, ну, как минимум, там, половины или больше бизнеса Соединенных Штатов Америки, который вложил деньги, вложил какое-то доверие, свои мысли, свои идеи, и как это, вот так взял и убежал? И как это будет выглядеть сегодня? Это будет выглядеть как поражение идеологической этой партии. Поэтому Байдена вот окружили, держат, суфлер, смотри внимательно, читай, не здоровайся на всякий случай.
Дыши.
Да, он аккуратно старается себя вести уже. Так сказать, если четко видит, что это человек, ну, там может какой-то контакт с ним производить. Я думаю, что он будет стараться дойти до конца президентского срока. Я не очень представляю, как он может еще один срок отработать, но мне кажется, что вот в таком так сказать, полуавтоматическом режиме, над которым в Америке, подчеркиваю, в Америке потешаются, Байден точно доработает.
Да, последний вопрос. Мы как-то с вами обсуждали его. Ну, приобрело некоторые дальнейшие действия. Ситуация Минобороны Китая потребовала от США отказаться от визита на Нэнси Пелоси, да, в Тайвань. Какое решение примет Вашингтон? Ну и каким может быть ответ Китая в таком случае?
Знаете, какое решение примет Вашингтон, сказать очень сложно. Потому что, несмотря на то, что Китай так возмущается и повышает ставки, говоря, что мы можем что-то сделать.
В США появляется интерес.
Были случаи визита высокопоставленных американских политиков на Тайвань. Это было. Ну, это было достаточно давно, так сказать, все забыли. Но это и тогда не привело к какому-то резкому ухудшению отношений или еще чему-то большему. При том, что тогда отношения между Соединенными Штатами и Пекином были, ну, очень хорошие. Приехала делегация тогда, я не помню год точно, по-моему, 80-е годы, а может быть, даже начало 90-х, прилетела американская делегация политическая в Китай, а потом говорит, а мы хотим на Тайвань поехать. Ну, естественно, стали говорить, что это нельзя, невозможно, и они полетели, прилетели туда. Поэтому Китай, конечно, хочет продемонстрировать определенную твердость. Но мне кажется, что твердость Китая сейчас ограничена решимостью Соединенных Штатов Америки. Потому что начинать военный конфликт с Соединенными Штатами, ну, было бы для Китая глупо. Зачем? Никакого смысла в этом нет. Время работает на Китай. Начинать военный конфликт с частью Китая, то есть с Тайванем, ну, это дать возможность американцам скапитализить триллион всевозможных активов. Тоже не вижу в этом никакого смысла. Мы уже с вами говорили как-то. Разница вот в ситуации Россия-Украина и Китай-Тайвань в том, что Тайвань настолько небольшой по отношению к Китаю, что он не составляет для Китая военной опасности. Ну вот, можно туда какие-то поставить ракеты, но, во-первых, их пока не ставят, это раз. Во-вторых, все-таки 20 миллионов не могут угрожать 1,5 миллиардам. Украина по своей площади достаточно большая. По населению она, ну, сколько там, три раза меньше, чем Россия. Если дать большое количество вооружений, это угроза. И мы видим, как поднакачали оружием, советниками, идеями сегодняшние украинские вооруженные силы. Поэтому здесь Россия была вынуждена принять какие-то превентивные меры, особенно на фоне готовящегося нападения на Крым и на Донбасс, которое планировалось 8 марта украинской армии. Поэтому я не очень представляю, что такое Китай может бояться на Тайване, за исключением провозглашения независимости Тайваня. Вот это, да, красная черта, которую допустить нельзя. И, кстати, хочу сказать, что буквально несколько дней назад бывший, не просто американский политик, а бывший министр обороны сказал, что политика двух Китаев устарела, и от нее надо отказаться. Это прямой намек на то, что США, ну, подталкивают Тайбэй к провозглашению независимости. Вот это может точно стать поводом для войны.
Живем, увидим. Ну что ж, Николай Викторович, спасибо вам за интервью. Я напомню нашим зрителям, что у нас в студии был писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, в телеграм-канале, на телеграм-канал Николая Викторовича и следить за нами на платформе Рутюб, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. До новых встреч на Украина.ру.